Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, однако сохраняющее в себе тайну вечности, тайну Бога, тайну общения Бога со своим народом. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, которое возведено в ранг совершенной воли Бога или заповеди, которая призвана сделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, она обусловлена в свойствах и полномочиях, проявляемых Богом в свете и в дожде. Это статус и природное свойство Бога, заключенное в свод Его законов о Царстве Небесном. Для спасенного человека призыв Христа облечься в достоинство, сопоставимое с достоинством нашего Небесного Отца, чтобы представлять Царство Небесное на земле, является для нас Его совершенной волей, так и Его изначальным предназначением, которое Он по благоволению воли Своей предопределил для нас прежде создания мира. Учитывая же, что повеления Бога являются верой Божией, которая возникает от слышания этих повелений, следует, что вера Божия – это повеление Бога как командарма, в то время как вера человеческая – это послушание вере Божией как послушание рядового воина словам военачальника, который является совершителем нашей веры. И такое послушание повелением Бога рассматривается Писанием как способность призывать Бога. Так, например, Бог через пророка Иаиля говорит, чтобы обрести спасение в оправдании и оправдание спасения, которое открывает вход в вечное царство Бога, может только тот человек, которого призовет Господь, наделив его способностью призывать его имя. Иаиля 2:32 «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и о остальных, которых призовет Господь». Учитывая, что на практике одна из составляющих призывать имя Господне означает творить правду в деяниях правомочного правосудия, следует, что только оправданный человек может быть наделен полномочиями и познанием, как следует призывать имя Бога или как следует творить правду. И чтобы показать концепцию, каким образом оправданный человек может призывать имя Господа, апостол Павел писал Римлянам 10, 14, 17. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера от слышания посланника Бога, наделенного этим Словом. Поэтому из данной конструкции следует, что прежде чем получить право и способность через откровение Слова, как призывать имя Господне, необходимо принять посланного им человека как делегированного представителя. Во-вторых, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, в том плане, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-третьих, призвать того, в кого уверовали, означает исповедовать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели ряд условий, предписывающих, каким образом следует призывать Бога, и остановились на чрезвычайной необходимости приносить Богу в жертву хвалу и воздавать Ему при этом свои обеты. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Из данного повеления следует, что для того, чтобы призвать имя Бога, прежде необходимо принести Ему жертву хвалы и воздать Ему свои обеты, что позволит Богу избавить нас в день скорби, а у нас появится возможность прославить Бога. И следуя же, что в Писании подразумевается под хвалой и каким образом жертва хвалы может быть связана с выполнением данных нами Богу обещаний, мы пришли к выводу, что только хвала, в которую вплетается воздаяние наших обетов, может являться жертвой хвалы, которая дает нам юридическое право прославлять Бога, то есть или же призывать имя Господне и приготавливает наше сердце или наше сердечное ухо к слушанию Слова Божия. А Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством допущенных им страданий к совершенству и затем избавить нас от этих скорбей. Псалом 21:2-6. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Из этой молитвы следует, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в проявлении благодарственного словословия. Далее, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать в себе доказательство нашей органической причастности к родословной Израиля и возноситься среди его словословий. Израиль – это способность дать Богу возможность молиться вместе с собой. Это молитвенный воин. Во-вторых, молитвенный вопль, обращенный в словословие, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. И в-четвертых, молитвенный вопль, излитый в нашем словословии, призван служить определением и доказательством нашего упования на Бога. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Однако на иврите, насколько мы уже отметили, глагол «хвалить» включает в себя не только воздаяние наших обетов, а в более широком смысле означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места или же своего призвания в теле Христовом, быть верным своему призванию, смирять себя перед волей Бога, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, которые мы дали Богу, доверять Богу и уповать на Бога. Таким образом, жертва хвалы рассматривается Писанием как некий правительственный протокол, который обуславливает юридический формат суверенных отношений человека с Богом и Бога с человеком на самом высшем уровне. Учитывая же, что всякая богоугодная жертва призвана возноситься со священного жертвенника, то из этого следует, что призвана она приноситься человеком, который обладает достоинством священника, то есть необходимо быть священником. Далее жертва хвалы призвана приноситься на святом месте среди словословий Израиля. В-третьих, жертва хвалы призвана приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим». Псалом 118, стих 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим». То есть человек не может произносить хвалу, не будучи до этого наученным уставом, притом наученным Богом. Поэтому, исходя из этого места Писания, хвала, почитающая Бога, может быть таковой при одном условии – если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что из имеющегося определения следует, что человек силою своего ума не сможет постигнуть суть уставов Божиих. А всякая попытка постигать уставы Бога своим умом будет расцениваться Писанием гордыней, ставящей свой ум наравне с умом Божиим. Вот когда мы своим умом, без помощи Бога, начинаем постигать уставы Божии, то таким образом мы ставим свой ум наравне с умом Божиим. Иезекииле 28, 6, 10 говорится: «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных». Несмотря на то, что ты обрезан, твое обрезание станет не обрезанием, ты умрешь смертью необрезанных за то, что ты посягнул поставить себя Богом. Ты свой ум поставил наравне с моим умом. Отрекся от моих возможностей быть наученным мною, а сам решил своим умом это постигать. На языке иврита фраза «уста, наученные уставом» на самом деле обладает множеством оттенков, и мы привели некоторые из них. Это уста, наученные уставом Божиим, начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями, будут струиться потоком в направлении твоего сердца, то есть сердца Божьего, будут изрекать сокровенное от создания мира, будут провозглашать твою свободу, будут утверждать обетование силою твоих повелений, будут ходить кругом утвержденного тобою наследия, будут поступать по повелениям твоих уставов, будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах, будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах, будут действовать под воздействием силы твоих уставов. Именно в формате таких характеристик хвалы каждая из сторон получает возможность восполнять желания друг друга. Человек получает возможность в этой хвале восполнить желание Бога, а Бог, в свою очередь, получает возможность восполнить желание человеком, потому что желание человека в это время преследует волю Божию. Сегодня мы рассмотрим аспект хвалы в отношениях человека с Богом под номером 7, из формата которого следует, что уста, наученные уставом Бога, наделят человека такой силой и такой способностью, которая присуща исключительно Богу, чтобы являть в своей хвале поступки, отвечающие требованиям его уставов, которые восполняют его алканье и его жажду. А Бог в ответ на такую хвалу, выраженную в совершении поступков, отвечающих требованиям его уставов, вселится в наше сердце и будет жить в нем и не оставит нас. 3 Царств 6, 12, 13. «Вот ты строишь храм». Мы все призваны созидать свой храм. То есть Писание так и призывает нас, чтобы мы созидали свой храм, чтобы мы построили храм, в который потом вселится Бог. Иногда люди полагают, что вот сегодня они покаялись, и они уже храм, и Бог вселился в них. А в Писании наоборот написано, вот человек, когда покаялся, ему дан капитал вот этого спасения дарового, а теперь он должен из этого капитала устроить из себя дом духовный. И когда он устроит, тогда Бог вселится. И мы видим прообраз. Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». То есть, вот ты строишь храм, и если ты будешь строить его практически по уставам моим, то тогда то, что я сказал Давиду, отцу моему, это Бог говорит Соломону, то я исполню, тогда я буду жить, я вселюсь, я буду жить и не оставлю тебя». Поэтому, если в приношении своей хвалы Богу мы не способны будем представить доказательства нашего хождения и наших поступков, которые отвечали бы требованиям Его уставов, то наше сердце никогда не сможет стать храмом Божиим, а Бог со своей стороны никогда не сможет поселиться в нашем сердце. В силу этого призыв совершать поступки, достойные Бога, соответствующие требованиям Его уставов, которые являются частью нашего наследия, положенного Богом на наш счет. Это приказ неповиновения, которому карается смертью. А посему жертва хвалы, в которой отсутствуют доказательства поступков, соответствующих требованиям совершенной воли Бога, то есть это и есть те обеты, которые мы воздаем в хвале. Если они отсутствуют, а это совершенная воля Бога, то наше предназначение и наше наследие, на которое мы претендуем, не может найти благоволение в очах Бога. Применительно к этому значению фраза «уста, наученные твоим уставом, будут поступать по повелениям твоих уставов или же будут совершать поступки, которые отвечают требованиям уставов», вот что означает «будут сохранять статус своего ученичества». То есть они представят статус сохранения своего ученичества. Это поступок. Будут пребывать в уставах Божьих день и ночь. То есть воздаяние обетов будет выражаться в том, что человек в своей хвале покажет Богу, что он пребывает в этих уставах день и ночь. будут благоуспешны в делах своих пред Богом, будут вести себя благоразумно, будут назидать себя на святейшей вере вашей. Здесь говорится о поступках совершенных. Будут устроять из себя священство святое, будут исполняться полнотою Божиею, будут исполнять субботы Господни и чтить Его святилище, будут возвещать об исполнении своего предназначения. Как сказал апостол Павел, течение я совершил, веру сохранил. Вот это вот есть хвала, в которой выражается поступок. Будут пребывать в безопасности от врага. Исходя из имеющихся значений, следует, что хвала, в которой человек не совершает поступков, отвечающих требованиям хвалы, которые вот записаны в повелениях уставах Божиих, не имеет права называться жертвой хвалы, а, следовательно, не может вести человека в совершенную волю Бога, положенную Богом на его счет, чтобы он обладал совершенством, присущим Богу. А Бог со своей стороны не может поселиться в таком человеке, чтобы ввести его в свое наследие, в предмете своей совершенной воли, на его собственных условиях. А посему, исходя из нашего первоначального текста, «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим», мы можем констатировать, что жертва хвалы, в которой человек призван совершать поступки, отвечающие требованиям совершенной воли Бога, легитимно в очах Бога только в том случае, если человек позволит Богу через представительство своих посланников научить его своим уставам. Потому что Бог учит человека своим уставам через представительство свое. Из этого следует, что назначение жертвы хвалы в реализации всякого обетования обладает совокупностью различных составляющих, которые находятся во всем Писании. И чтобы исследовать аспект хвалы, выраженный в совершении поступков, в основе которых присутствует исполнение совершенной воли Бога, означенной в правовом поле его уставов, мы обратимся к тем местам Священного Писания, в которых Святому Духу было угодно отразить этот самый аспект. Сам по себе поступок – это намеренное или спонтанное и ненамеренное действие, совершенное действие. В данном же случае, который мы разбираем, имеется в виду поступок, деяние которого является намеренным, осознанным, осмысленным и, ко всему прочему, самоотверженным. За всяким поступком следует самоотвержение человека. Чтобы совершить поступок, соответствующий требованиям совершенной воли Бога, необходимо отвергнуть себя. Поэтому такой поступок всегда будет нести в себе самоотвержение. Потому что все действия, повторяю, совершаемые в соответствии уставов Божьих, требуют осознанности и самоотверженности, так как преследуют интересы и цели совершенной воли Бога, которая во всех случаях идет вразрез и противостоит интересам плотского интеллекта и связанных с этими интересами желаний. Исаия 55, 8, 11 подтверждает эту мысль, что наши интересы и наши желания всегда будут идти вразрез с желанием Бога. И есть причина, почему это так происходит. Мои мысли не ваши мысли, то есть потому что это ваши желания, это ваши мысли, а они не мои. «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Чтобы получить право и силу противостоять собственному интеллекту и собственным желаниям, идущим вразрез интересам и желаниям Бога, прописанным в повелениях Его уставов, необходимо заключить с Богом завет, в котором мы без всякого недостатка были бы уверены в том, что в нем оговорены требования, которые берет на себя Бог, и требования, которые должны исполнить мы. Евреям 8, 7, 10. «Если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердце их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Вот исходя из этого места Писания, если при заключении завета с Богом человек не позволит Богу вложить его законы в свои мысли и написать их в своем сердце, то такой завет не будет являться пред Богом легитимным. Мы можем заключить с Богом завет в крещении водою, но он будет легитимным, законным, юридическим только в том случае, если мы позволим Богу вложить его законы в наши мысли и написать на нашем сердце. Бог, с которым мы заключили завет, если мы не позволим, чтобы были записаны его законы в наших мыслях и на нашем сердце, так и не сможет стать нашим Богом, а мы, в свою очередь, так и не сможем стать частью его народа, то есть быть избранными. Да, мы были званные, да, мы заключили с ним завет, но это еще не избрание. Это только мы были позваны. Теперь мы должны взять этот капитал и что-то с ним сделать, с этим даром благодати, даровым спасением. А если нет, то мы так и останемся в категории званных, которые получили этот капитал, но не пустили его в оборот, чтобы Бог открыл им вход в Царство Небесное. Чтобы подтвердить эту мысль, что это действительно так, потому что сегодня христианство шарахается от этих слов. Они кричат: «И чего это вы нас в ад отправляете? Мы уже спасены!» Я говорю: «Почему вы живете, как сатана? И почему вы противитесь Слову Божию, если вы спасены? Это что, мои измышления или это Писание так говорит?» Римлянам 2:25-29. «Обрезание, то есть крещение, заключение завета с Богом, потому что в обрезании человек заключал завет, Бог вступал в завет. Сегодняшнее обрезание – это крещение водою, Духом Святым и огнем». Здесь говорится: обрезание полезно, если исполняешь закон. А ты не можешь его исполнять, если он не записан у тебя там. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? То есть, если у тебя есть буквальное обрезание крайней плоти, то человек, который вступил с Богом и начинает в завет и начинает исполнять его без этого плотского обрезания, то не вменится ли ему то обрезание, которое ты имеешь, а у тебя отнимется то, которое ты имеешь? Далее он говорит: «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании?» И далее вот самое важное: «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Практически Павел проповедовал во Христе Иисусе иудаизм. Истинный иудаизм всегда вращался вокруг семени жены, которая в лице Мессии должно было восстать в достоинстве царя из дома Давидова, происходящего из колена Иудина, а также в достоинстве первосвященника, который будет именоваться по чину Мелхиседека, а не по чину Левия. То есть вообще нет народа израильского священства по чину Мелхиседека. В силу чего в данном месте Писания вероучение истинного иудаизма предстает и отождествляется с учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ведь иудаизм вращался, что от Иуды придет избавление, придет семя, придет Мессия, Машиах. И все это вращалось вокруг Мессии, все им для него и от него создано. И когда Павел писал эти слова, в то время не было еще так распространено, как сегодня, христианство, христианин, еще не было распространено. И поэтому Павел называл тогда христианство истинным иудаизмом. И он говорил: не тот иудей, кто по наружности таков, а тот иудей, кто внутренне таков. И поэтому сегодня разделение иудаизма и христианства – это вот этот немыслимый акт. Бог разрушил эту преграду. И Он говорит теперь одно. Нету отдельного иудаизма на самом деле пред Богом и отдельного христианства от иудаизма, потому что Он взял ветвь и привил ее к одному корню. И теперь нет иудея и нет еллина, нет раба, нет свободного, нет мужского и пола и женского, один корень и одно дерево. Вот о чем здесь говорится. Далее мы будем рассматривать, как, в чем выражаются эти поступки. Вот если такой поступок есть, а чтобы он был таким, надо так понимать и так говорить пред Богом. Надо рассматривать себя, то есть одним целым с израильским народом. Не отдельно израильский народ и отдельно церковь, а одно целое, один корень, мы на одном корне. И понимать, что речь идет о духовных вещах, а не о физическом семени. Я понимаю, что Израиль отделяется от христианства благодаря тому, что они рассматривают все пророчества по-земному, своим интеллектом. Они пытаются чисто земное семя Авраама проследить в пророчествах, в то время как мы видим здесь семя духовное. Хотя Бог говорит, это будет от Иуды. Почему от Иуды он должен восстать? Потому что имя Иуды означает восхваление Яхве, имя его, хвала Богу. Именно поэтому взято колено Иуды. Но на самом деле семя было сверхъестественно от Святого Духа, и никакой Иуда там не присутствовал. Там была Мария по плоти. Но семя духовное, которое, я сказал Гавриил, тут же трансформировалось в физическое тело, и она приняла его верою, и оно отождествилось в ней. Но тем не менее Бог называет, что это семя Иуды. От Иуды пришло. То есть из рода и дома Давидова. И Христос так и называет себя корнем и потомком Давида. Хотя по плоти там нет никакого Давида и никакого Иуды. Потому что Писание так и говорило, что жена, девственница, зачнет и родит, и мужчины там не будет. И если отсюда придет Машиах, Мессия, на котором иудаизм был сконцентрирован, то что тогда делать иудеям? И вообще, когда они постоянно, вот земное семя, Авраам, да ведь евреям становились люди не от того, что они родились от Авраама, а от того, что не обрезались, от того, что не имели завет с Богом. Если ты не обрежешься, истребится душа-то из народа своего. Евреем считался тот, кто обрежется. И если какой-то иноплеменник обрежет крайнюю плоть свою, то он будет как природный житель. То есть быть евреем – это просто быть обрезанным, не имеет в виду, из какой ты национальности. Обрезан еврей. А если ты, будучи евреем, не обрезан, значит, ты истребишься из народа своего. Никакой ты не еврей, никакой ты не странник на этой земле. Вот это и есть твой дом. А Павел говорит, а мы ожидаем другого неба, другого дома. Давайте пройдем дальше. Совершать поступки, прописанные в повелениях Бога, это обратиться от своих злых путей и исправить как свои пути, так и свои поступки. Это Бог уже обращается к спасенным, которые могут избирать злые пути и совершать недобрые поступки. И для того, чтобы хвала была подобающей, чтобы она была, отвечала требованиям уставов Божьих, чтобы этот поступок в хвале был представлен как доказательство, необходимо отречься от злых путей. И когда мы отрекаемся от этих злых путей и исправляем поступки, уже мы совершили что-то нехорошее. Апостол Иоанн, например, говорил об этом так. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит?» Мы должны исправить этот поступок. Мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Мы должны прийти и исповедать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды, то есть оправдает. Иеремия 18, 11, 12. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас». Почему Бог готовит зло? Кому Он готовит зло? Тем, кто согрешили, тех, у которых есть намерения недобрые, у которых есть не пути Божии, а свои пути. «Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. В буквальном смысле они так не говорили. Они говорили: у меня есть голова на плечах, и я знаю, что я делаю. У меня есть Тора, я ее тоже читаю, и я знаю, как поступать, не надо меня учить. Вот что они говорили. Но пророчески Бог вот так вот это расценивал. Злые пути – это наши мысли, выраженные в наших намерениях и наших целях. В то время как наши поступки – это уже совершенное действие, это приведение этих злых намерений в действительности. И когда Бог говорит «обратитесь», обратиться – это перестать вращаться вокруг своих намерений и желаний, какими бы благими они нам ни казались. Поймите, что люди сами выбирают себе призвание. Они выбирают. Кто-то выбирает быть благовестником, кто-то там евангелистом, кто-то просто проповедником, кто-то пастором, кто-то видит себя еще каким-то лидером, кто-то видит себя исцеляющим, стоящим. На это вот один молодой человек написал мне письмо: «Я вижу себя на стадионе, стоящим и проповедующим, и исцеляющим толпы людей. А я вообще этих вещей не вижу. Я вижу, как я сливаюсь с Богом и отдаю себя в распоряжение Бога. А где уже Он будет меня задействовать? В маленькой деревушке, в маленькой группке людей? Или где Он меня задействует? Какая мне разница, где Он меня задействует? Ведь соль не в этом, где вы себя видите. Соль-то заключается. Бог хотел, чтобы человек с Ним слился, стал с Ним одно. Вот это было назначение Его, а не то, что он будет потом делать. В этом и есть поступок, хвала Богу, когда человек меняется, убирает свои помыслы, что-то делать. Ведь те церкви, которые постоянно побуждают человека делать то, к чему Бог их не призывал, они побуждают это делать человека и говорят: это все пишется для тебя, все пишется. И туда идут, объявляют: у кого есть желание исцелять? У нас есть специальный учитель, группа учителей, которая вас научит, как это делать. Послушайте, ученики вообще не учились, как исцелять. Они учились, как следовать за Христом. И следуя за Христом, Дух Святой, когда хотел, тогда исцелял. Как хотел, так исцелял. И кого хотел, того исцелял. Невозможно научиться просто исцелять. Надо быть учеником. Конкретно учеником и учиться, как следовать за Христом, как исполнять Его заповеди. Поэтому очень важно, что если в нашей хвале не присутствует доказательство вот таких поступков, где мы, восхваляя Бога, приносим доказательство уже совершенного поступка, что мы исполнили этот закон. Мы говорим: Господи, я сделал то и то. Вы знаете, когда Илья подошел, чтобы приносить жертву, как он восхвалил Бога? Он сказал, что «я исполнил все, что ты сказал мне. Я сделал все по слову твоему». Вот когда мы можем прийти к Господу в молитве и можем сказать: «Господи, я сделал все по слову твоему». И вы знаете, когда вы так будете говорить, вы будете видеть за этим, что это вам стоило. Потому что когда вы делаете что-то по слову Божьему, вы очень много потеряли перед тем, чтобы сделать по слову Божью. Невозможно делать что-то и не терять. Это самоотвержение. Чтобы делать, возможно, вы потеряли ваших друзей. Возможно, вы потеряли ваше здоровье. Возможно, вы потеряли ваше имущество. Вы многое можете потерять, следуя, потому что ад весь восстает против того, когда вы следуете за Богом. И когда вы это сделали, вы можете это сказать перед Богом. И когда вы говорите, вы понимаете, что вы говорите. Когда Илья говорил, он понимал. Он остался один, рядом никого не было. Смерть ходила за ним по пятам. Он был назван преступником номер один. Его искал царь и вся свита царская. Его искали как нарушителя покоя. И он говорит: Господи, я остался один. И когда он пришел и сказал: я сделал все по слову твоему, то за этим стояла высокая цена. Этот человек отрекся от мира и жил жизнью. Он находился в пустынях, как Иоанн Креститель, или же Иоанн Креститель, как он ходил в одежде из верблюжьего волоса и припоясан был кожаным поясом. Это не значит, что это был грязный, вонючий странник. находясь в этой одежде, выделанной из верблюжьей шерсти и припоясанной поясом кожаным, он постоянно омывался, был очень чистоплотным, и от него никогда не несло каким-то нечистым запахом или потом. Потому что он эти вещи прекрасно понимал, что Дух Святой – это сверхъестественная чистота. И Бог требовал естественной чистоты при поклонении. Он говорит, если ты зайдешь потный, ты умрешь. Это не значит, что сейчас, если мы вспотели, то это опасность. Но для того, когда мы идем в Дом Божий, мы должны принимать душ, то есть мы должны умываться, мы должны принять баню, очистить себя, приготовить, одеть чистые одежды на чистое тело, почистить свой рот, свои зубы, приходя в собрание перед Господом, не ради друг друга в первую очередь, а ради Господа, когда мы собираемся все вместе. Бог очень наблюдает за всем этим. У человека, повторяю, все время есть желание что-то делать для Бога, но не то, что Бог хочет через него делать. Повторяю, в первую очередь Бог хочет, чтобы мы освящались, оставили. Воля Божия есть освящение ваше. Вот здесь и написано, я замышляю зло. Если ты, будучи святым, не освящаешься, то я зло имею против тебя. Исправь свои пути, свои намерения. У тебя намерения, ты думаешь, благие, но я не могу мириться с твоими благими намерениями. Это зло в моих очах, потому что я не посылал тебя на это. У Бога была воля Божия послать Моисея, но у Бога было время, когда послать. И когда Моисей пошел против воли Божией, не в свое время, это было против воли Бога, мы видим, что произошло. Он бежал, и 40 лет Богу понадобилось, чтобы, наконец, воспитать в нем человека, который начнет выполнять его волю. И все равно человек впадает в крайности. То он бежал вперед, Божьей колесницы, то он теперь бежит сзади, говорит, Господи, пошли кого-нибудь другого. Он уже перегорел. Да, Господи, 40 лет уже прошло, но мне надо. Они такие всякие. Во-первых, он почему не хотел идти, он был обижен на народ израильский за то, что они его не поддержали. И он говорит, пошли кого-нибудь другого, я знаю этот народ. Я хотел, они меня отвергли. Но Бог говорит, именно того, которого отвергли, он поставил вождем над ними. То есть это Божие, потому что Бог не меняет своих приоритетов. Если Бог назначил тебя, пусть тебя отвергли, все равно ты станешь над этими отверженными, которые тебя отвергли, если Бог тебя назначил. Если ты будешь состоять и уберешь свои злые пути, и если ты простишь вот эту обиду, уберешь это все, ты выполняешь представление Божие. Не надо смотреть то, что тебя отвергают. Если Бог тебя посылает, иди. А то Бог еще его не послал, а только готовит его к этому. И не сказал ему «иди», а он уже побежал. У меня есть, я знаю, что Бог меня к этому призвал. Бог призвал апостола Павла, когда он еще был не апостолом, а гонителем. И открыл ему, что он будет апостолом, и что он его посылает для этого. Но апостол Павел 10 лет ничего не делал к этому. Ожидал. Находился в церкви. И ожидал, пока Господь не сделает это через церковь. И когда через церковь Господь это сделал, через начальствующих братьев в церкви, только тогда апостол Павел пошел. И все это было часть Божьего плана, который Бог предназначил для него. Хорошо, давайте пройдем дальше. Совершать поступки, прописанные в повелениях уставов Бога, это проявлять твердость и мужество в том, чтобы тщательно хранить и исполнять весь закон, завещанный нам Богом. Книга Иисуса Навина, 1 глава, стихи 7 и 8. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, и не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Обратите внимание, чтобы поступки были благоразумные. Мы имеем в виду хвала, которая имеет благоразумие, поступок благоразумный пред Богом. А для этой цели он дальше пишет, что нужно. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, ни от глаз, ни от очей, а от уст, ни от ушей, а от уст». Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. Не отходит от уст твоих. Для того, чтобы не отходило Слово Божие от уст, его нужно записать в своем сердце, позволить Богу через представительство Божие, чтобы оно было записано в наших мыслях и в нашем сердце, а потом исповедать веру своего сердца. И когда мы исповедуем веру нашего сердца, вот это исповедание будет держать нас. Когда мы говорим, тогда мы не будем делать. Вы попадаете в общество людей, верующих, которые ставят на стол вино и говорят: «Помолимся», и тогда вы должны сказать: «Я не могу пить вино, потому что я боюсь Бога». И когда вы это скажете, вот то, что вы исповедали, это оградит вас. А если вы промолчите сегодня и завтра, послезавтра вы выпьете. Бог взял для того, чтобы показать, как это делается, и говорит священникам, и говорит пророку: «Призови сынов Ионадава к себе, поставь перед ними вино и скажи им: пейте». Весь Израиль пил. То есть вне храма все израильтяне употребляли вино. «Поставь перед ними». Тот поставил и сказал им: «Пейте вино». Они говорят: «Мы не можем пить вина, потому что отец наш Ионадав завещал нам не пить вина, не строить домов, жить в шатрах и пасти стада». Они сказали, когда им это сделали, они исповедали то, что Ионадав передал, а Ионадав передал им Слово Божие. Он передал заветы Авраама. Это Аврааму было так заповедано. Это заветы, которыми жил Авраам. Не строить здесь ничего, быть странником, быть евреем. У Авраама было много золота, много серебра, много рабов, много рабынь, много воинов, много скота, но он ничего не делал. Он был богаче всех окружающих царей. Он мог бы построить не город, а города, во главе которых стоял бы, возможно, какой-то один престольный город, в котором он жил бы сам. Но он ничего этого не делал. Он перемещался, странствовал. Ну, когда вы в шатре, вы как... То есть обыкновенный бедуин, обыкновенный цыган, который просто вот туда идет. Сегодня он здесь поставил, завтра шатер поднял дальше. Бог ему сказал: «Странствуй, ходи, не стой на одном месте». Когда вы знаете, что вы не живете на одном месте, что сейчас вы неделю здесь, а через неделю вы обязаны жить в другом месте, вы не будете слишком обустраиваться. Вы скажете: «Все равно через неделю я буду переезжать, сейчас буду я вот это устроять, это уют какой-то». Вы будете делать все необходимое. И у Авраама была цель, он искал города художник, строитель которого Бог. И они говорят: «Мы не можем, мы вот так вот живем, мы живем вот поэтому». И он говорит: «За то, что они слушаются слов отца своего, не прекратится муж от семени Ионадава, предстоящий пред лицом моим». То есть у них будет постоянно Слово Божие, получаемое от Бога через этого человека. То есть когда люди не живут так, у них нету человека, который бы передавал им Слово Божие, потому что они не исполняют его. То есть они просто не признают этого человека. Поэтому, согласно данному повелению, которое получил Иисус Навин, чтобы проявлять твердость и мужество в том, чтобы тщательно хранить и исполнять весь закон, завещанный Богом, необходимо, чтобы книга закона не отходила от уст, чтобы постоянно поучаться в ней день и ночь. Когда мы исповедуем то, что в нашем сердце, это уже учит нас. Не отходило от уст. Поэтому, когда мы слушаем здесь Слово Божие, записываем его, потом можно прийти домой и взять определенные стихи, Писания, выучить их, и потом исповедовать в свободное время, каждый, как только вы свободны. Если вы работаете, и рядом люди, и вы не можете говорить, вы можете в уме это делать, и это также будет исповеданием. Далее. Совершать поступки, прописанные в повелениях уставов Бога, это ежедневно искать Бога в Его Слове, которое исходит из Его уст. Исход 16:4. «И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Будет ли он совершать поступок по закону? Во-первых, нужно каждый день собирать. Во-первых, правильно собирать. Вы помните, как один человек не поверил этому, не согласился, проявил непослушание и собрал не один гомор, а два гомора? И не только он, и многие люди другие. Они, ну, а вдруг я приду завтра, а не будет завтра? И когда они собрали, черви завелись и восмердело. Пошел запах, ванизма прошла необыкновенная. И Моисей разгневался, говорит, доколе вы будете непокорными? Я как-то отвечал на вопросы в одной церкви. Отвечая на вопросы, мне задают, отвечая на вопросы. После собрания говорил проповедь, потом меня пастор церкви попросил, чтобы я остался. Могу ли я ответить на вопросы у людей? Есть вопросы, могли бы вы? То есть он решил доверить мне ответы на вопросы людей. И когда я отвечал, один человек исполнился зависти. Он написал мне записку. И в этой записке написал, «Будь осторожен, тебе завтра еще говорить, проповедовать. Если ты сейчас все выложишь, тебе завтра нечего будет говорить». И я с многими людьми такими встречался. «Ничего, ничего, посмотрим, что он будет делать завтра. Это сейчас он сыпет, посмотрим, что он будет делать завтра». И, конечно, оставлять что-то на завтра, я взял для себя принцип выкладывать все, чтобы потом получить свежую. А чтобы получить свежую, надо же искать, надо же рано вставать, надо идти к Богу, надо изучать. И так каждый день, и так каждый день, и так каждый день. Только это покажет, что ты находишься, поступаешь. Вот такие поступки перед Богом, когда ты ищешь, а туз, чтобы не отходило. Чтобы ты взял и съел все, а не оставлял на завтра. Если оставил на завтра, не надо завтра вставать. Зачем? Я оставлю половину и завтра полежу дольше. Вот. И завтра не пойду. Пусть идут все, а у меня есть. Встало, там черви. Вот почему иногда, кажется, правильно все человек говорит и от Бога получил, но невозможно слушать. Я расскажу вам, как Бог действовал в 20-е годы. Слушай, расскажи мне, Бог, как действует сейчас, не надо мне твои 20-е годы, 30-е, 50-е, 80-е, 90-е. Расскажи мне, как действует Бог в 2013 году, прямо сейчас. Как Он действует в тебе, что ты имеешь, что ты сейчас имеешь от Бога, как ты с Ним сейчас общаешься, что Бог сейчас делает с тобою. Вот это мне расскажи, вот это свидетельство скажи мне. Вот о чем здесь говорится, что если человек не готов к этому, и все время, если Бог однажды в жизни его произвел какую-то милость, вот он и носится с этим. Слушай, ты уже снес яйцо, хватит кудахтать. Сколько можно? Ходит по церквам, ездит по церквам. Я расскажу, у меня есть свидетельство. У меня есть свидетельство. Какое свидетельство? Свидетельство, которое сейчас Бог совершил, или которое в твоей жизни подвиг какой-то? Я расскажу. Кому нужны эти подвиги? Мы видим, что Павел не рассказывал эти подвиги. Он, если он и привел, что вот я был в трудностях в том, то он не для рассказа этого приводил, чтобы рассказать, где он был, а для доказательства, что, чем он занимается. Но не для того, чтобы сказать, вот что Бог со мной сделал, сколько раз он меня воскрешал. Павел, ну расскажи подробно. Вот ты был целые сутки на глубине морской, утонул. Ты же был, ну, как ты видел, сквозь какую трубу ты пролетел. Что ты там видел? Расскажи, что ты чувствовал. А как ты вышел из воды? Кто тебя оттуда вытащил? Вот, рыба тебя выкинула, проглотила. Нам бы было это всем интересно. А он ничего не говорит, он просто говорит, был во глубине, там трижды меня били палками, убивали, так, выносили за город, побивали камнями. Но нигде он не рассказывает подробно ни одного случая воскресения, как он воскрес. А он много раз воскресал. Его много раз убивали, в буквальном смысле слова. Ученики приходили, чтобы его похоронить, а он встал, написано, и пошел с ними. И далее Дух Святой не дает никаких объяснений. Сегодня же человек в подробностях рассказывает, как это произошло. Потом эти подробности обрастают настолько, если вы посмотрите его первое свидетельство, и потом через год хотя бы другое, то это уже небо и земля. Там уже такая вон, такие черви перед Богом. Перед Богом. И перед духовными людьми. Духовные люди тоже не переносят таких свидетельств. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли эти вещи, что мы должны собирать каждый день. Второзаконие 32:1-2 говорится, «Внимай, небо, я буду говорить, И слушай, земля, слова уст моих, польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Здесь говорится: «Я одождю». «Я одождю вам хлеб». Мы должны стать этим дождем для друга. Мы призваны, как Отец наш Небесный, стать светом и стать дождем. «Я одождю вам хлеб, и тогда вы сможете есть». Я посмотрю, будет у вас этот поступок, вы по закону будете поступать, будет это слово у вас исходить из уст, потому что, когда вы собираете, и когда вы едите, это и есть. Ведь есть его можно только тогда, Слово Божие, когда вы приняли его, и потом исповедуете его. И когда вы его исповедуете, вы насыщаетесь. Вот возьмите, в молитве встаньте и начните исповедовать стихи Писания. И когда вы начнете их исповедовать, вы увидите, как это взорвет вас. И если не будет хлеба, и вы будете чувствовать голод, вы не умрете от голода. Потому что ваше тело сможет жить каким-то образом тем, что вы исповедуете. Не хлебом одним будет жить человек. Поэтому я сейчас призываю нас всех поблагодарить Бога, склонить колени, и мы помолимся перед Ним, поблагодарим Его. И я верю, что Господь совершит свое чудо, когда мы будем исповедовать свои поступки перед Ним. Он действительно может, когда мы будем говорить: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты силен освободить меня от болезни, силен освободить меня от греха, потому что многие из нас связаны грехом, многие из нас связаны болезнью, многие из нас связаны страхами разными, многие связаны позором, им стыдно, но нужно все это разорвать, это поступок. Бог всегда смотрит на поступок, покаяние – это поступок». Поэтому мы склоним наши колена, и все желающие покаяться, бросить вызов своим желаниям, интересам, чтобы исполнять желание Божье. Дух Святой здесь, мы ждем вас. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он действительно желает и может, и хочет исцелить вас и избавить вас от страха, позора, греха, болезни, смерти. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моей болью, с моим грехом, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, возьми мой позор. Я принимаю Твое исцеление в Твоем Слове, Твою свободу в моем сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.